Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Первое в мире атомное надводное судно было построено в СССР. Это ледокол «Ленин» с ядерной силовой установкой. Он был необходим для обслуживания Северного морского пути и обеспечения непрерывной навигации круглогодичной. Судно разработали в 1953-1955 годах в ЦКБ-15, сейчас это ЦКБ-Айсберг, под руководством конструктора корабела Василия Неганова. Ответственным за ядерную установку был конструктор-ядерщик Игорь Африкантов. Ледокол «Ленин» был спущен на воду 5 декабря 1957 года и, проработав 30 лет, даже чуть более, был выведен из эксплуатации в 89-м, после чего его поставили на вечную стоянку в Мурманске. Сейчас там находится на судне музей. А с 16-го года, с 2016-го ледокол включен в единый госреестр памятников культурного наследия федерального значения. Вот в такую знаменательную дату для российского ледокольного флота мы хотим поговорить о его современном состоянии и перспективах. На связи со студией «Радио Спутник» научный сотрудник лаборатории ледокольной техники и ледовых качеств судов Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота Владимир Якимов. Владимир, приветствую вас.
Добрый день, Никита. Добрый день, уважаемые слушатели. Рад приветствовать вас тоже.
Да, Владимир, не слишком громко я заявил, когда назвал эту дату знаменательной для ледокольного флота атомного?
Ну, на самом деле, к нашему сегодняшнему разговору мы можем привести несколько таких инфоповодов. То есть, с одной стороны, да, несколько дней назад, а именно 3 декабря, мы праздновали, ну, в узком кругу атомных ледокольщиков, то есть это день атомного ледокольного флота Российской Федерации, который был в этом году приурочен к 62-й годовщине ввода в эксплуатацию атомного ледокола «Ленин». Но на сегодняшний день мы имеем еще два повода, да, то есть завершил ремонт и отправился на работу, это атомный ледокол «Арктика». И, соответственно, недавно завершил, буквально на днях завершились ходовые испытания атомного ледокола «Сибирь». То есть это, наверное, тоже значительные поводы для нашего сегодняшнего разговора.
Угу. Ну, давайте тогда обрисуем общую ситуацию. Сейчас из скольки судов состоит отечественный ледокольный флот? Сколько у нас атомных ледоколов и в каком состоянии они находятся?
Ну, вот смотрите, большинство из нас все-таки под ледоколами подразумевают такие громадины, которые бороздят тяжелые льды арктических морей, но на самом деле ледоколов много, и они достаточно разные, как по типу энергетической установки, так как по районной эксплуатации, так и по своему назначению. Если мы ограничимся исключительно рассмотрением морских ледоколов, то на сегодняшний день под классом Российского морского регистра судоходства ходят порядка 40 ледоколов. То есть большинство из них, конечно, являются дизель-электрическими и находятся в хозяйственном ведении компании «Росморпорт». То есть «Росморпорт» является на сегодняшний день крупнейшим в мире оператором неатомного ледокольного флота. То есть это порядка 36 ледоколов, ну, морских и речных. Еще 8 ледоколов дизель-электрических класса «Айсбрейкер 6» и «Айсбрейкер 7» находятся в ведении российских крупных компаний, которые реализуют добычу ископаемых в арктической зоне, то есть это «Газпромнефть», «Роснефть», «Норильский никель». И, соответственно, это что касается дизель-электрических ледоколов. Значит, единственным в мире оператором атомного ледокольного флота является компания «Атомфлот». То есть на сегодняшний день в ее составе 5 атомных ледоколов. Значит, разных проектов, разных времен постройки. Ну вот, что касается возраста, то согласно годовому отчету «Росморпорта», вот за прошлый год, средний возраст ледокольного флота дизель-электрического, который находится в хозяйственном ведении компании, составляет более 36 лет. Ну, то есть, скажем так, цифры весьма пессимистичны. Что касается атомных ледоколов, то здесь разброс большой, от 30-летних Таймырова, Айгача и Ямала до совершенно юной Арктики, которая была принята в эксплуатацию буквально год назад.
Угу. А при этом вы сказали, что она совсем недавно вышла с ремонтных работ?
Да, но это известная информация. То есть, да, на первый год она эксплуатировалась на 5 главных электродвигателях вместо 6, то есть не достигая проектной мощности в 60 мегаватт, работая на 50 мегаватт, но при этом как бы подтвердив все свои изначальные эксплуатационные характеристики. В межледовый период, соответственно, проходил ремонт на Кронштадтском судостроительном заводе.
Угу. Вы сказали, что очень много различных ледоколов, различающихся по своим задачам. Вот объясните, пожалуйста, широкой публике, помимо проводки грузов, да, по рекам и морям, по Северному морскому пути, какие еще задачи могут выполнять ледоколы?
Ну, смотрите, в любом случае мы должны понимать, что ледокол — это специализированное судно, и во всех источниках он так и позиционируется. То есть основная задача которого все-таки разрушение льда. Нужно понимать, что у ледокола, соответственно, имеет целый ряд конструктивных архитектурных особенностей, которые отличают его от обычных судов. Начиная от специальной формы обводов корпуса, прочного, собственно говоря, корпуса, наличие специальных устройств, наличие специальных систем, повышенной автономностью и живучестью, высокопроизводительной и высокоманевренной энергетической установки. Поэтому, да, основное назначение – это образование, формирование канала, судоходного канала во льдах и проводка судов во льдах. Но, кроме того, современный ледокол выполняет еще целый ряд специализированных ледокольных операций. То есть это и буксировка судов, плавучих сооружений во льдах и по чистой воде. Это околка льда, выполнение различных аварийно-спасательных работ. Современные ледоколы оборудуются специальными системами для обеспечения пожаротушения, ликвидации аварийных разливов нефти, выполнения подводно-технических работ, исследования дна. То есть ледокол – это такой многофункциональный объект, потому что, ну, скажем так, было бы нецелесообразно его использовать только по одному назначению. То есть, в принципе, да, это универсальный плавучий объект.
Угу. А что означает околка льда? В каких случаях это требуется?
Околка льда – суда, грузовые суда, которые, например, идут самостоятельно во льдах, могут произойти заклинивание судов во льдах, сжатие судов во льдах в тяжелых ледовых условиях. Соответственно, приходит на помощь ледокол, который осуществляет околку судов, ну, то есть разрушение, измельчение льда вокруг судна, чтобы вызволить его из ледового плена.
Угу. Вы сказали без подробностей, что особые конструкционные особенности, да, отличают ледоколы, а вот можно чуть расшифровать? Там из каких-то определенных иных, более прочных марок стали корпуса делаются? Там какие-то специальные механизмы или системы автоматические, или что там еще?
Ну, давайте, да, начнем.
Или понять, корпус усилен просто за счет там толщины своей?
Нет, конечно, во-первых, да, это специальная форма корпуса. То есть есть специальная ледокольная носовая конечность, специальная ледокольная кормовая конечность, практически полное отсутствие цилиндрической вставки в средней части, что, в принципе, является характерным для ледоколов. Что касается корпуса, то действительно, весь корпус поделен на так называемые районы ледовых усилений, которые находятся не только в районе воздействия льда, но и, в принципе, уходят вплоть до килевой линии, вплоть до днища. То есть мы имеем усиленные, это имеется в виду, что выполнены более чаще расставлены балки, более толстая наружная обшивка, использованы дополнительные рамные связи. Ну и, конечно, материал, да, то есть используется стали, мало того, что они имеют более высокий предел текучести, они к ним предъявляются дополнительные требования по хладостойкости, по свариваемости. Ну и еще, конечно, имеет место значительный коррозионный износ, механическое истирание льда, поэтому зачастую используются стали, достаточно дорогие, плакированные стали, которые не подвержены вот этим физическим и химическим явлениям износа и истирания. Что касается энергетической установки, как уже было сказано, что так как ледокол выполняет, работает на различных режимах движения, то есть должна быть высокоманевренная энергетическая установка, ну и, соответственно, ледопроходимость ледокола, способность преодолевать лед, зависит от мощности. То есть мощность ледокола, энерговооруженность ледокола, она должна быть повышена. Ну и если мы говорим о специальных устройствах, то специальное буксирное устройство, наличие вертолета и, соответственно, обеспечивающего оборудования. Специализированные системы – это креновая и дифферентная система, то есть это системы, которые характерны для ледоколов, также необходимы, чтобы преодолевать тяжелые льды. Ну и, конечно, усиленные элементы винторулевого комплекса, то есть это винтов, рулей, потому что они тоже работают в ледовых условиях и подвергаются действию ледовых нагрузок. Угу. Это если в общих словах.
В чем заключаются научно-исследовательские ледокольные экспедиции? Только ли дно исследуется?
Ну, я бы, конечно, не сказал, что ледокол – это судно, основным назначением которого является выполнение научно-исследовательских экспедиции. Да, конечно, мы все знаем, что вот ледокол «Арктика» в 1937 году достиг Северного полюса. Это было первое достижение надводным кораблем Северного полюса. Через 10 лет такой же повторил атомный ледокол «Сибирь». Но можно сказать, что ледоколы активно участвуют, например, в обеспечении деятельности российских научных дрейфующих станций, да, типа СП, то есть они обеспечивают либо эвакуацию при неблагоприятных условиях, либо доставку оборудования вот на станции. Известно также, например, и участие в международных проектах, то есть это, например, в конце 90-х с немецким судном, научно-исследовательским судном «Polar Stern» ледокол «Арктика» обеспечивал работу этого научно-исследовательского судна. Что касается исследований дна, то неоднократно ледоколы сопровождали отечественное научно-исследовательское судно «Академик Федоров», с которого спускались аппараты «Мир», которые действительно, цель которых было исследование континентального шельфа России в Арктике. Ну и с начала 90-х активно выполняются, скажем так, туристические круизы на Северный полюс, то есть тот же ледокол «Ямал», например, уже на сегодняшний день около 50 таких экспедиций совершил. Ну, можно их считать научно-исследовательскими. Ну, частично, да.
Угу. Вы назвали знаковым событием для флота ледокольного выход на ходовые испытания ледокола «Сибирь», если не ошибаюсь, это где-то во второй половине ноября, да, случилось?
Вот да, она уже на сегодняшний день возвратилась.
Уже? Так быстро? А в чем вообще они заключаются, эти ходовые испытания, и в каких условиях проходят?
Ну, на сегодняшний день они проходят в условиях Балтийского моря. Их основная задача ходовых испытаний – это проверить действие всех систем, оборудования именно в условиях эксплуатации. Конечно, сейчас еще нет активного ледяного покрова на той же Балтике, поэтому именно ледовые испытания будут уже выполняться несколько позже и в другой акватории. Ну вот проверить деятельность, работоспособность систем, устройств, оборудования, энергетической установки. То есть вот для этого используются ходовые испытания. То есть они обычно длятся от 2 недель до месяца. То есть вот.
Угу. Ледокол «Сибирь», как и его предшественник из серии «Арктика», были спущены на воду со значительными задержками от изначальных объявленных сроков сдачи. Почему так произошло?
Ну, давайте сначала рассмотрим вообще, что из себя представляют вкратце эти ледоколы. То есть это совершенно новые ледоколы, которые построены по новой концепции, двухосадочной концепции. То есть они должны эксплуатироваться не только на глубоководных трассах Северного морского пути, но и на мелкосидящих участках сибирских рек в районе Енисейского залива, в районе Обской губы. Соответственно, это от своих предшественников, то есть от ледоколов типа «Арктика» и «Россия», это проекты 1052 и 1052-1, они отличаются и иной энергетической установкой. То есть на них установлена реакторная установка «Ритм-200», это четвертое поколение энергетических установок, абсолютно новое. Они отличаются размерами, они отличаются ледопроходимостью, водоизмещением. И, соответственно, применено очень много новых технических решений. Поэтому задержки, лично по моему мнению, они являются вполне обоснованными, как для любого нового изделия. При том, что в этот момент столкнулись с такими геополитическими моментами в части поставок из-за рубежа, из Украины энергетического оборудования. И в итоге переход на отечественное оборудование все-таки занял какое-то время. И на сегодняшний день можно сказать, что более 90% оборудования, собственно, российского производства. Поэтому, наверное, такая тоже, по моему мнению, ошибка изначально заключалась просто в указании вот этого короткого срока. То есть, в принципе, 7 лет для постройки нового абсолютно и по архитектурно-конструктивному типу, и по назначению, и по составу комплектующего оборудования судна, это нормально. Только, наверное, не стоило бы изначально задавать такой оптимистичный срок. Его первоначально планировалось даже в 2017 году. То есть, если бы изначально был срок 7 лет, было бы все замечательно, озвучено.
Угу. А сколько вообще планируется спустить на воду таких ледоколов из серии 4-2-0, как правильно произносить это?
4-2-0, да.
Угу.
Ну, это может быть такое в узком кругу такой проект, но иногда его еще называют проект ЛК-60Я, то есть, ледокол может 60 мегаватт ядерный. Значит, на сегодняшний день запланирована постройка 5 ледоколов, то есть один уже эксплуатирует, собственно говоря, Арктика, Сибирь завершил заводские ходовые испытания, Урал находится, мы его тоже можем видеть с набережных, он стоит у стенки Балтийского завода на достройке. В 2020 году было заложено еще 2 ледокола, это Якутия и Чукотка. Ну и на сегодня, то есть 5, это на сегодняшний день составляет эта серия 5 единиц. Но рассматривается еще продление на 2 единицы, то есть до получения 7 ледоколов.
Для чего в первую очередь необходимы вот эти атомные ледоколы России? Какие они будут выполнять задачи?
Если мы будем исходить из спецификации, то они, в принципе, предназначены для круглогодичной эксплуатации в западном районе Арктики. Это Баренцево, Печорское, Карское моря и также мелководные участки сибирских рек. То есть с минимальной рабочей осадкой это Енисейский залив и Обская губа, а также в летний-осенний период в восточном районе Арктики. Если мы будем рассматривать 5 запланированных ледоколов на сегодняшний день, то их расстановка по трассе Северно-Морского пути следующая. То есть один ледокол должен использоваться для проводки судов, обеспечения судоходства в западной, на трассах Северно-Морского пути в западной части Арктики. 2 ледокола должны использоваться на мелководных участках для проводки транспортных судов в рамках различных проектов, которые на сегодняшний день реализуются в Енисейском заливе и Обской губе. Один ледокол предусмотрен для поддержания судоходства на северо-восточной части Карского моря при входе в район Лаптевых у пролива Вилькицкого. И один ледокол для работы в южной части Восточно-Сибирского моря, это в районе Чаумской губы, то есть там для работы в рамках Баимского горно-обогатительного комбината, обеспечения его деятельности. Ну и если 2 еще будут построены ледокола, запланированы, то один из них будет работать в море Лаптевых, а один в восточной части Восточно-Сибирского моря при входе в Чукотское море. То есть это вот на сегодняшний день вот такая запланированная расстановка ледоколов в Арктике. Но нужно понимать, что запланированная расстановка, что в реальных условиях ледоколы, они действуют по ситуации. Вот, например, как мы имеем сейчас, когда наблюдается неблагоприятная ледовая обстановка на трассах Севморпути, и эти ледоколы используются исключительно там, где они нужны, скажем так, по ситуации.
Угу. А, кстати, вот вы говорите, что они способны заходить в Обскую губу, да, еще...
Ямщицкий залив.
Вот, да. А что с осадкой у этих ледоколов? А там значит, какая-то особенность, она может меняться, что ли?
Да, значит, двухосадочная концепция предусматривает возможность эксплуатации с несколькими осадками, ну, в нашем случае, с двумя осадками, то есть вот осадка в... В полном грузу, да, по конструктивному трюму составляет 10,5 метров, то есть судно принимает балласт, достигает балласт, ну, имеется в виду, что забортную воду в балластной отсеке и эксплуатируется с увеличенной осадкой, соответственно, на глубоководных трассах Северно-морского пути. В случае при необходимости работать на мелководных участках, балластные цистерны осушаются, достигается минимальная рабочая осадка, которая составляет порядка 8,5 метров, что позволяет им работать, ну, вот в устьях рек.
Угу. А большая осадка в морских условиях для устойчивости необходима? Или для чего?
Нет, это ограничено исключительно глубинами. То есть эксплуатация судов, то есть запас свободной воды под килем на мелководных участках, он... минимален. Поэтому что, ну, существует несколько там эксплуатационных моментов, то есть этот запас должен быть необходим, чтобы избегать явления кавитации раций грибных винтов, чтобы с точки зрения ледового сопротивления. То есть там много технических моментов, но в принципе изменение осадки, оно обусловлено именно мелководностью районов, то есть запасом воды под килем.
А сколько приблизительно ледоколов нужно, чтобы обеспечить круглогодичную бесперебойную проводку судов по Севморпути? Или там сейчас просто нету запроса на столько ледоколов? Не такой большой трафик пока.
Ну, на самом деле сегодняшняя ситуация и, скорее всего, на ближайшую перспективу запросы в ледоколах, он будет существенным. Но вот по подсчетам нашего института, да, требуется порядка 12-14 судов, 12-14 ледоколов, чтобы обеспечить именно бесперебойную круглогодичную навигацию по всем трассам морского пути. Но вот такое количество при соблюдении контрактных обязательств, при соблюдении четкого плана строительства, при своевременном вводе судов в эксплуатацию, мы, наверное, сможем достичь к 2030 году. Причем вот Атомфлот, как основной оператор атомного флота, атомного ледокольного флота, он все-таки предусматривает делить суда на две группировки, западную и восточную, то есть в западной будут... порядка 9 ледоколов, в том числе 4 предполагаемых к строительству ледокола на жирном природном газе мощностью порядка 40 мегаватт. Ну и, соответственно, оставшиеся суда в восточной части Арктики. Но это при реализации всех проектов, которые предусмотрены для запуска на... Ну, вот, скажем так, в арктической зоне Российской Федерации. То есть 12-14 судов.
Угу.
Именно линейных ледоколов.
Угу. А как-то вот государство с бизнесом на эту тему коммуницирует? Ведь там наверняка вот перечисленные вами ресурсные компании очень заинтересованы в наращивании ледокольного флота.
Тут вопрос,
или они сами должны размещать заказы на верфи для себя?
Вопрос весьма спорный, потому что много крупных добывающих компаний как раз выступают за такую концепцию самостоятельного плавания во льдах без использования ледоколов. То есть строительство судов высоких ледовых категорий, транспортных судов высоких ледовых категорий, то есть это Арк-7 и выше, которые могли бы использоваться на акваториях без привлечения ледоколов. Но на самом деле, как показывает практика, зачастую вот использование в режиме самостоятельного плавания судов приводит, например, к остановке судам во льдах и все-таки прибегают к использованию ледоколов. Поэтому на сегодняшний день даже в национальных документах, государственных программ все-таки прописано строительство ледоколов. И я думаю, без ледоколов круглогодичная навигация, она не будет представляться возможной, несмотря даже на использование судов, высоких транспортных судов, высоких ледовых классов.
Угу. Сейчас мы ненадолго прервемся, после паузы продолжим беседу. Напомню, говорим мы о ледокольном флоте российском, и сегодняшний собеседник, Радио Спутник, научный сотрудник лаборатории ледокольной техники и ледовых качеств судов Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота Владимир Якимов.
По душам.